Святая вера князя Львова. А даже и хорошо, что князь Львов не поехал в Ставку. У него образовался в субботу как бы невольный день полуотдыха. То есть нисколько не прерывался ни поток приветствий, ни поток забот, звонков, докладов. И особенно Щепкин, в себе неуверенный, спешил решать в этот день с князем все вопросы по Министерству внутренних дел, а все-таки чувствовалось облегчение. Без половины министров ни одного мучительного вопроса не придется сегодня постановлять. И не придется мирить накопляющиеся страсти, особенно между Керенским и Милюковым, что бывает князю очень тяжело душевно. Заседание правительства, если и состоится, то по вопросам третьестепенным. Об отмене переводных и выпускных экзаменов в средних учебных заведениях, об обнаруженных хищениях при строительных работах, о выплате суточных и других вознаграждений комиссарам губернским и уездным, служащим правительственной канцелярии, телеграфного агентства и процентные надбавки им. Самым давящим в жизни князя Львова последние две недели то и было, что никто не состоял над ним в качестве начальника высшей инстанции, с которой бы ему ладить. Спокойнее было бы князю иметь над собою решительное твердое начальство. Нет, он стал тот самый верхний, за все ответственный, который и должен теперь укладывать все неразрешимые вопросы России. И эта нагрузка была бы непосильна для человеческого мозга, если бы не верить, что сама Россия во всем разберется и все вытянет. Отец князя Георгия был вольтерьянец и не любил русской деревни, и даже бежал из нее в предреформенные довольно жуткие тогда годы за границу. Так что Жорженька родился в Дрездене, и первый язык его был не русский, а английский от Бонны. Отец, и воротясь потом в Россию, все не доверял русским крестьянам, и на более сложные работы в имении выписывал рабочих из Германии, хотя от этого смехотворно не было лучше. Однако Жорженька, напротив, вырос в уверенности, что наши мужики во всем учителя жизни, и наш народ – богоносец. И эта вера в наш чистый, святой народ особенно поддерживала князя Георгия сейчас, на бурных общественных волнах. Он понимал, он верил, что вся стихия уляжется, когда здравый смысл возьмет верх, что наш народ сам знает, что ему нужно, и сам все устроит. А между тем корреспонденты, конечно, пронюхали и сообразили, что у князя Львова сегодня менее загруженный день, и дружно приступили с просьбой о беседе для воскресных выпусков газет, дать читателям общий обзор переживаемого момента и общие перспективы. Ну вот, недостающее сегодня бремя, грустно усмехнулся князь. Но не только невозможно было отказать настойчивым корреспондентам, а тут же и подумал, что это хорошо, что это даже лучший способ управления. Не постановления выносить, не указы, но вольными, широкими словами объяснить все народу России. Пригласил корреспондентов к себе в кабинет, выдержанный в синих и костяных тонах. Лакей в ливрее и высоких белых чулках подал кофе. Создалась вместе интимность и просторность. Было легко говорить. И слышал князь, как голос его задушевен, и как это передается, умягчает корреспонденту. И князь говорил как бы сам с собой или мысленно со всей Россией. Время, которое мы переживаем, настолько выходит за рамки всех привычных представлений о ходе государственной жизни, что я чувствую себя затруднительно говорить в форме газетного интервью. Жизнь еще в расплавленном состоянии, и те твердые формы, в которые она выльется, намечаются пока лишь в общих очертаниях, а определяться со временем – свободным народным творчеством. Князь говорил, не торопясь, весь вдумываясь, весь вчувствуясь, поводя то к одному корреспонденту, то к другому, седоватой своей головой и улыбаясь своею, как он знал, неизъяснимой улыбкой. Русский народ только сейчас стал перед всем миром и перед самим собою во весь свой гигантский рост. Он совершил настоящее чудо. В течение нескольких дней он снес до конца прогнившее здание старого порядка, безо всякого междоусобия, почти без кровопролития. Скажу вам, я верю в то, что он совершит и второе чудо, донесет свою свободу, свое единение в неприкосновенности до того великого дня, когда учреди, переполненный верой, князь дрогнул голосом. Только эта вера и помогает нам нести наши сверхчеловеческие задачи и не сломываться. Без дружной народной поддержки мы бы, докончил шепотом, свалились. Он должен был передышать, чтобы овладеть собой, но корреспонденты не кинулись грубо в эту паузу с вопросами. Да это все были чуткие, интеллигентные люди. Чуть звякали кофейные ложечки. Великая русская революция сделала нас исполнителями воли народной. Мы в полной мере оцениваем значение тех сил страны, которые сыграли главнейшую роль в час Великого переворота. То не был ни сам князь, ни думцы, то были удивительные герои, солдаты запасных полков и удивительные рабочие, которые... Экспромтом блеснуло князю, что эту беседу он может использовать для публичного обмена как бы дружеской улыбкой с советом рабочих депутатов. Улыбкой, каких немало он послал им через стол в заседаниях контактной комиссии, но публичная такая улыбка более обязывала и контрагентов. Он, кажется, нашел очень тактичную форму. Все старание наше – осуществить полноту власти, которую нам верила народная воля в согласии с этими силами. Но мы надеемся, что и эти силы ясно понимают положение русской свободы и временного правительства. Чтобы ответственность временного правительства перед всем русским народом была реальной, для этого ему нужны возможности решения и действия. Кажется, он хорошо и уместно это выразил. И признаки всеобщего объединения вокруг временного правительства являются со всех сторон России в выражениях доверия, приветствиях, депутациях. Наша программа уже известна стране. Основное обязательство – это созыв учредительного собрания в, возможно, кратчайший срок. Определить этот срок уже сейчас с полной точностью, само собой, разумеется, нет возможности. Нет готовых образцов. Составление избирательных списков уже будет грандиозно, как всеобщая перепись. И надо обеспечить голосование на фронте, значит, чтобы военные действия не были в полном разгаре. И надо же обеспечить абсолютную тайну голосования. Действительно, эта проблема была тем головоломней, чем пристальнее в нее всматриваться. В горячке революционных дней обещали собрать учредительное чуть ли не в мае. Но корреспондентов не приходилось убеждать, они понимали. В краткой беседе трудно исчерпать, господа, бесконечный список вопросов. Но не могу не коснуться кардинальных – войны и продовольствия. При слове «война» даже мирно-лучистые, ласковые глаза князя Львова заблестели иным огнем. Оставив недописанное, корреспонденты спешили записать это. Лица корреспондентов выражали ту же мужественную решимость. Когда знала Россия такое душевное единение между председателем правительства и прессой? Внутренние отношения в армии уже обновляются в духе права и справедливости. Что же касается продовольствия, тут князь тяжко вздохнул, то нам досталось от старого порядка тяжелое наследство. Вся надежда на готовность земледельческого населения продавать и даже жертвовать хлеб для нужд свободной России. «Я верю», – он поднял глаза выше своих собеседников на подпотолочную лепку, «что великая крестьянская сила выручит Россию из беды. И, несмотря на все опасности, я бодро смотрю в будущее. Я верю в жизненные силы и мудрость нашего великого народа. Я верю в его великое сердце, этот первоисточник правды и истины». Так эффектно он кончил, так полно выразил себя, что уже мелкие вопросы неудобно было задавать. Его благодарили, беседа кончилась. Князь позвал Щепкина, чтобы углубиться в Министерство внутренних дел. Тут было множество вопросов – назначения, увольнения, кредитования, распределения. Однако пришли и доложили, что очень настаивает на приеме у князя некая депутация с Западного фронта. С Северного уже побывало их несколько. С Западного еще не успевали приезжать. Досадно было отрываться, но и... «А сколько их человек?» – спросил князь. «Да не больше дюжины». Обычно депутации принимались в ротонде или в квадратном зале, отделанном в помпейском стиле. «А вы заведите их прямо сюда», – предложил князь. И два штатских человека, они со Щепкиным встали, вышли на середину кабинета, навстречу депутации выровнялись. Те входили без шинелей, но с покрытыми головами, постукивая сапогами, бренча оружием и шпорами, почти все с георгиевскими крестами кто и по два. Выстроились в две шеренги лицом к князю три офицера в первой шеренге. И самый младший из них, подпоручик, с очень свободной речью произнес звонкое приветствие правительству в обычных словах. Князь ответил, как всегда, благожелательно, но кратко, по усталости. И у него тоже слова были все повторные, что правительство служит народу, а народ надеется на армию, которая и должна привести к победе. Единственная необычность, может быть, была именно в том, что прием происходил в кабинете, и оттого не стягивалось никого со стороны послушать и посмотреть. Только и стояли вдвоем князь со Щепкиным против малой депутации в торжественном, но закрытом кабинете. И от этой или ощутимой отъединенности, или такое намерение было у делегации, вдруг выступил старший из офицеров, донской казачий с двумя звездами при двух просветах, еще совсем молодой, литой и усылитый черный, черноглазый, с приятной мягкостью скрывающей лихость. Сделал шаг из строя вперед, молниеносно отсек князю честь, доложился. «Войсковой старшина Ведерников!» И уже тише, но не от своей скрываясь делегации, ей-то слышно каждое слово, и лицом не продрогнул ни один унтер, ни солдат, не удивился ни слова произнесенному. «Ваше сиятельство, мы наслышаны, что у вас в Петрограде как бы две власти, что вашему правительству мешают разные самочинные организации, суются не в свои дела. Вы...» Он не смел улыбнуться в строевой позе, но все смазливое лицо его просилось к веселой улыбке, и даже можно было понять, что это улыбка сговора и уверенности. «Вы только прикажите нам, мы вас освободим от них в раз, ваше сиятельство!» И опять мелькнул честью задержавшегося козырька, ожидая ответа. Князь его почувствовал, что горячая краска ударила ему в лицо. Слава Богу, никто посторонний не слышал, но он покраснел даже перед молчаливыми солдатами в двух коротких шеренгах. А кто поручится, что один из этих солдат не отправится тотчас доложить в Совет рабочих депутатов? Нет, в этой дружной группе было нечто слитное. Так и сдвинулись. Однако князь покраснел сильно, краска не сходила, и в этом стыдливом пламени, стараясь держаться беспечней, он пробормотал в величайшем смущении. «Что вы, что вы! Нет, нет, эти слухи преувеличены. Все приходит в равновесие, все приходит в порядок. Ничего, ничего не требуется, господа. Никакой защиты внутри страны нам не требуется, только защита от немцев». Войсковой старшина опустил руку медленно-медленно, и уже никакой улыбки не проглядывало на его лице, и шагнул назад, не оборачиваясь, спиной. По его тихой команде две шеренги повернулись направо и, стараясь не стучать после ковра на пороге, тихо вышли из кабинета. Князь со Щепкиным сели заниматься дальше, не обсуждая происшедшего. Но что-то очень испортилось в душе князя, что-то очень провалилось и тоскливо подымливало, как от рухнувшей штукатурки. Князь Георгий Евгеньевич дозанимался с трудом и с упавшим вниманием. Он не успевал дать себе отчета, что это произошло, отчего так дурно. Сожаление, опасение, сомнение. Щепкин ушел, князь подпер голову двумя руками, закрыл ладонями и отсиживался в некоем головокружении, как бы ожидая, чтобы осела эта тоскливая дымящая пыль. Боже, отчего оптинские старцы не велели ему остаться в пустыне, как он хотел? Не дали отрешиться от мирского, как он одно время просился.